Радио Свобода. У микрофона Роман Доброхотов. Сегодня в программе «Лицом к событию» мы обсуждаем границы дозволенного в искусстве, что можно и чего нельзя современным художникам. Эту тему мы обсудим сегодня с нашими сегодняшними гостями. Это диакон Андрей Кураев и искусствовед Андрей Ерофеев. Но для того, чтобы ввести наших слушателей в курс дела, послушаем короткий материал Елены Фанайловой и Максима Ярошевского о завершившемся недавно судебном заседании.
У здания Таганского суда еще за полчаса до начала процесса толпилось более десятка журналистов. Интервью раздавали как сторонники скандальной выставки, так и ее противники.
В общем контексте все выглядело богохульно, скажем так, потому что если бы это все было как бы разрознено, это все было в одном помещении.
Я уже не говорю о том, что 80% у нас православных, так нет никакого уважения.
Незадолго до начала заседания во дворе здания Таганского суда появились два человека. Один, одетый в белую простыню с завязанными глазами, с розовыми весами и мечом из пенопласта, изображал Фемиду, шел во главе колонны. Сзади его подгонял молодой человек с повязкой на рукаве, с изображением свастики и с длинной веткой в руке. Этим хлыстом он нещадно колотил по спине впереди идущего, при этом громко читая стихи. Шествие замыкали ребята с баннером «Суд над художниками, насилие над правосудием». Позже оказалось, что это представление организовала арт-группа «Бомбилы», говорит участница движения Кристина Софьина.
Если судебное решение будет не в пользу Ерофеева, они смогут судить любого художника и посадят любого художника напротив этого.
За полчаса до начала рассмотрения дела стало понятно, что зал судебных заседаний не вместит всех желающих присутствовать на процессе, говорит известнейший российский правозащитник и диссидент Сергей Адамович Ковалев.
Никакой розни и ненависти эта выставка просто принципиально, физически не может возбудить. На самом деле то, что сейчас происходит здесь, это продолжение педагогической усилий нашей власти. Эти педагогические усилия состоят в стремлении преподнести обществу урок. Что бы там вы ни болтали про независимость суда, что бы вы там ни писали в разных текстах, в том числе в Конституции, суд принимает решение, которое ему диктуется властью.
Так считает правозащитник Сергей Ковалев. Организаторы выставки Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев обвиняются по второму пункту 282 статьи Уголовного кодекса в разжигании межрелигиозной вражды. Рассмотрение дела было приостановлено из-за адвокатского запроса о неконкретности обвинения, говорит адвокат Самодурова Анна Ставицкая.
Мы считаем, конечно, что это обвинение абсурдно и будем доказывать это в судебном заседании. Мы полагаем, что обвинение не конкретно. Следователь путается в пониманиях религиозных. Он говорит сначала, что эта вражда была по отношению к представителям христианской религии, затем к православной религии, затем просто неограниченного числа верующих, к русскому народу вообще. То есть должны определиться, в отношении кого, собственно говоря, выставка современного искусства могла разжечь какую-либо вражду. Я считаю, что она в принципе не может разжечь, но если уж такое обвинение было предъявлено, то хотя бы определились. С точки зрения юридической, такое обвинение не может существовать. А раз оно возникло вот еще именно в таком виде, то, конечно же, возникают мысли по поводу того, что это возникло не просто так. И я думаю, что каждый сделает свой собственный вывод. Но то, что это возникло дело не на пустом месте, и то, что его кто-то двигал, для меня это, безусловно, очевидно.
Сказала адвокат Анна Ставицкая. Обвиняемый, искусствовед Андрей Ерофеев, после выхода из зала суда оценил процесс по делу выставки «Запрет на искусство 2006» таким образом.
Россия как бы пробует на себе разного рода дискурсы, политические, культурные, и многие из них, к сожалению, уже дискредитированы неловкими действиями и общества, и властей. Один из живых дискурсов, который еще недостаточно нейтрализован, это фашистский дискурс, фашизоидный. Вот такой мускулистый дискурс наезда на современное сознание, на современную культуру, на современное мировоззрение. Вот мы здесь и видим наезд этого дискурса на крупнейших русских художников, не на меня же, на Кабакова, на Косолапова, на Сокова, на Бахчиняна. Просто есть люди, которые сочувствуют этому дискурсу, а есть люди, которые являются носителями его. Вот, в частности, господин Олег Касин, руководитель Народного собора, он носитель этого дискурса, и он его разжигает и активно пытается интегрировать в наше общество.
Упомянутый Андреем Ерофеевым Олег Касин, руководитель националистической организации «Народный собор», по иску которой было возбуждено дело, агитировал здесь же, во дворе Таганского суда.
Действия подобных граждан действительно опасны, потому что они создают определенный прецедент. Понимаете, здесь речь идет о некой двойной морали. Представьте себе, если бы человек, например, публично сжег в Израиле свиток Торы, какая была реакция? Естественно, его бы наказали, и было бы совершенно справедливо. Или бы фестиваль пива в Мекке, например, устроили. Это бы тоже было неправильно, потому что нравы.
Сторонники Олега Касина, крепкие мужчины среднего возраста, высказывались в том же духе. Адвокат Ксения Костромина, защищавшая Юрия Самодурова на процессе по делу выставки «Осторожная религия», сравнивает публику, поддерживающую обвинение.
Тогда в качестве публики у нас приходили люди, которые называли себя верующими и которые вели себя, конечно, неадекватно в зале судебного заседания. Были некоторые инциденты там, когда одну даму ударили по голове иконой, но вот такого, конечно, не было. Сейчас это воинствующие, в общем, достаточно настроенные лица.
Сообщил адвокат Ксения Костромина. Правозащитник Александр Подробинок оценивает сегодняшний процесс.
Достаточно напряженная обстановка. В тесном зале суда, где не хватает мест для всех, кто хочет сидеть и слушать процесс. И во дворе вы видите стечение экстремистски настроенных православных. И художников, и с этой стороны, и с этой стороны. В общем, страсти кипят. Так, наверное, должно быть во время таких процессов.
Финал процесса оказался скандальным. Неизвестные молодые люди запели в зале песню с нецензурными обвинениями в адрес суда. Их вывели из зала. Адвокаты обвиняемых расценили это выступление как провокацию против их подзащитных. Елена Фанайлова и Максим Ярошевский, Радио Свободы.
Первый же вопрос и будет диакону Андрею Кураеву. Отец Андрей, а вот вы лично в чем расцениваете угрозу подобных выставок?
Ну, вы знаете, люди типа Самодурова – это типичные паразиты. В том смысле, что это люди, которые живут не за счет собственной жизненной силы, а за счет присасывания к жизнеспособности другого, чужого для них организма. Вот в данном случае это человек, которому и тем, кого он собрал, это люди, которым оказалось нечего сказать своего, и они способны только делать злые пародии на художественные произведения и святыни, созданные совершенно другими людьми.
А в чем угроза, отец Андрей?
Угроза, а знаете, злые сволочи всегда опасны. Вот в данном случае это и происходит. Зло и дурость в одном флаконе.
А кто является лицом, определяющим вот границу возможного? Ну, вот вы говорите зло, а другие говорят искусство.
Ну я, вы, ни у кого из нас не должно быть кляпа во рту. Вот я характеризую деятельность господина Самодурова именно так.
То есть вы считаете сам судебный процесс, в принципе, нормальным прецедентом?
Ну, во-первых, они на это напрашивались. Понимаете, это ненормально с той точки зрения, что устраивать пикеты, акции, погромы и судебные процессы и дискуссии, в том числе и нашу с вами, это все то, что входит именно в сценарий, придуманный Самодуровым и его компанией. Дело в том, что, как вы понимаете, здесь сам смысл этой акции, перформанс, именно в том, чтобы была реакция. То есть здесь дело не в том, чтобы какие-то краски положить на холст, а в том, чтобы спровоцировать определенные действия людей, в том числе раздраженные. Оказаться в центре скандала, сделать себе имя под это имя, потом сделать себе гранты из-за рубежа, естественно, и так далее, и тому подобное.
Вопрос Андрею Ерофееву. Андрей, вот вы выслушали все эти претензии. Вы можете согласиться в том, что этот результат был ожидаемым?
Ну, во-первых, для меня удивительно, что священнослужитель начинает с ругательств. Вообще-то надо быть потерпимее и учить терпимости других, и прежде всего самого себя. И если терпимости нет, не хватает силы душевной для этого, то это значит, что, что просто человек некомпетентен. Он не разбирается в ситуациях современной культуры и пытается вместо аргументов навязать сразу суждение. Вот, я вас призываю, господин Кураев, все-таки повнимательнее посмотреть на процессы в современной культуре и ходить на выставки, потому что я сомневаюсь...
Культура — это я, а не
вы. Я сомневаюсь, что вы вообще на этой выставке-то были.
Не был, конечно.
Ну, вот, видите, вы не были. Должен вам сказать, что свидетели обвинения, вот, которые пришли к следователю Коробкову, принесли иски и, значит, выступили против выставки, они были достаточно честными в том смысле, что они все, практически 99%, заявили, что на выставке они не были. А слышали о выставке по радио, вот в частности по «Эхо Москвы». Вот представьте себе, как можно судить о выставке произведений визуальных по изложению радио.
Фотографии.
Вот фотографии, которые показывал следователь. Спрашивается, свидетели чего? они были, эти люди, которые пришли к следователю жаловаться, они были свидетели чего? Того, что радио передало информацию о том, что где-то состоялась выставка. Понимаете, это просто факт беспардонного натравливания, понимаете, откровенный разжигание ненависти и злобы в нашем обществе со стороны... Господин Кураев, я вам скажу, что Самодуров вообще в этой выставке ни при чем. Эту выставку сделал я, не Самодуров. И выставка...
Значит, вы должны носить эту фамилию.
Эта выставка имеет абсолютно искусствоведческий смысл. Нет, подождите. А что перестаньте? Вы ее не видели. Перестаньте. Вот вы сначала поинтересуйтесь, а потом уже судите. Значит, выставка была посвящена тому, что в нашей культурной жизни последних нескольких лет, начиная с 2006 года, почему она называлась «Запретное искусство 2006», возродилась самоцензура. Не цензура, а самоцензура. То есть
это очень хорошая вещь. Под давлением... Богу, родилась. Только не у вас. У вас она не
вовремя. Вот под давлением разного рода общественных институций, как правильно, карликовых институций ультранационалистического плана, наши директора наших музеев и выставочных залов стали снимать, сами стали снимать. Никто
значит,
не
они
знает.
Освободились от цензуры вашего лобби. Знаете, от цензуры грантоедов. От того, чтобы без конца прогибаться под бессодержательное агрессивное антиискусство. Прекрасно.
Вот
я рад освобождению сознания нашего директора.
Вы знаете, у вас вот у вас это в голове, на вашем языке, вы меня извините, одни ругательства. И одни стереотипы, просто... связанные вот с понятиями, что...
Есть только ругательство в адрес традиции.
Джентльмены, давайте не будем немного соблюдать формат дискуссии. Я просто, во-первых, хотел бы напомнить нашим радиослушателям, которым в полудискуссии, может быть, могли потерять смысл о том, что мы сегодня обсуждаем границы дозволенного в искусстве, делаем это с диаконом Андреем Кураевым и искусствоведом Андреем Ерофеевым. Вот хотелось бы к отцу Андрею задать уточняющий все-таки вопрос. Я понимаю, что вы имеете право на свою точку зрения, даже на праведный гнев, но хотелось бы понять критерии, которые позволяют вам отличать пусть даже дерзкое искусство от того, что вот вы называете провокацией. В чем ваши критерии?
Сам замысел этих людей.
И в чем же замысел?
Эти люди ничего оригинального не создали. Таких отморозков, как их были сотни за последние 50 лет западной истории.
Это, Андрей, давайте без эмоций, давайте вот конкретно. В чем претензия?
В том, что изначально вы делаете себе имя и рекламу через топтание на чужих святынях.
А в чем топтание заключалось? В том, что использовались религиозные символы? Ведь это же часто
использовались.
То есть вы считаете, они использовались в оскорбительном смысле?
Да, совершенно верно.
Но ведь это же такая оценочная достаточно...
Совершенно верно, да. Но поскольку у вас вера есть, а у меня нет, то это мое право, а не ваше считать себя оскорбленным, мою веру.
Тогда вопрос...
Согласитесь, это глупо спрашивать араба, считает ли он, что вот данная реплика является антисемитской. Наверное, об этом надо еврея спросить.
Нет, отец Андрей, я понимаю, что есть такая проблема, как границы дозволенного везде, и они есть в любой стране, но когда оскорбляют конкретного человека, предположим, Иванова, понятно, что Иванов может пойти в суд и попытаться объяснить, что ему это обидно. Но почему вы считаете, что вот российские православные деятели как бы получили мандат от Господа на то, чтобы представлять интересы Господа, в том числе в судах? Вот.
Нет, я думаю, что Господь никак не является субъектом правового процесса, поэтому речь идет именно о людях все-таки, да?
Вы знаете, вот в отношении границ, давайте мы сейчас вот от ругательств перейдем к такому анализу. Значит, действительно, если бы были внесены произведения, в которых используются религиозные символы в неканоническом плане, если бы они были внесены на территорию вашей конфессии, так, на территорию церкви, на территорию монастыря, поставлены бы в анвон и так далее, и можно было бы сказать, что действительно там происходит...
Здесь происходит...
Подождите, сейчас, одну минуточку. Вот я сейчас хочу постараться обсудить эту ситуацию. Где? Вот границы, где? Где они? Не в том смысле, что есть и навсегда установленные границы. Есть действительно границы определенных территорий, определенных зон. Что контекст, в котором выставляется искусство, он имеет принципиальное значение. Значит, существуют конфессиональные и специальные зоны, в которых действительно В некоторых зонах вообще нельзя не выставлять никакие изображения, как вы знаете. Вообще, так? Кроме орнаментов. В других зонах...
Антисемитским является только суждение, высказанное в синагоге. А если оно не в синагоге, а на площади, то это не антисемитизм. Правда?
Нет, это, понимаете, антисемитское суждение, это мы вообще здесь не говорим, мы говорим с вами про художественный образ.
Вот я про найду вам человека, образ, который а очень художественно издевается над евреями, да? Это не будет действительно, потому что он делает это художественно, и потому что он делает это не в синагоге, а в Доме культуры или в университете.
Вы знаете что, если вы оцениваете художественный текст и не видите разницы между художественным текстом и политическим высказыванием, если вы оцениваете его по критериям политического высказывания...
В том, что было выставлено, я не вижу никакого художественного
текста. Вы не видели этой выставки, так что не будем вообще это обсуждать.
Я видел фотографии, иллюстрации
в интернете. Не будем ходить по кругу. Отец Андрей, но ведь действительно же прав Андрей Ерофеев в том, что есть определенный контекст, который влияет на смысл. Вот совсем недавно в Пушкинском музее проходила, скажем так, историческая, что ли, выставка пропаганды немецкой, пропаганды старой советской, где вполне открыто вот выставлялись там картины со свастикой. И так далее.
Делать не надо. Такого контекста, отрицающего и закавыченного, на выставке Самодурова не было.
Нет, а в чем определять закавыченность? То есть, есть ли это ограниченное пространство,
потому что,
где...
Простите, есть заявление организаторов этих художников, где они говорят, да, мы против этого засилия попов, надоели
это
и так далее.
Вот поэтому... Подождите, стоп. Про это вообще ничего не говорилось. Мы говорили вообще не про попов, извините, мы про вас вообще не имели в виду. Мы говорили о том, что существуют произведения... которые вовсе не связаны только с религиозными символами, которые снимаются, связанные там с телом, связанные там с...
Да.
Вы знаете, все-таки давайте вернемся к теме. Значит, у нас есть это, вот, согласитесь, что есть эта ситуация контекста, разница контекста. Значит, есть контекст, специально созданный для показа, демонстрации экспериментальных, сложных в плане техническом, в плане восприятия, в плане психологическом произведений. Этот контекст называется музей. Есть контекст, который галереи, в котором создаются совершенно другие образы. Есть контексты конфессиональные, где существует и третий. Значит, если... Он называется музей. Значит, если мы начинаем путать контексты, и выставлять иконы не в храме, а, допустим, в Третьяковской галерее, то они свое священное значение теряют, они превращаются в эстетические объекты или в преимущественно эстетические объекты.
Вы имеете в виду, что сама выставка...
Вы прекрасно понимаете, что все ваши инсталляции имели смысловое наполнение, а отнюдь не эстетический эксперимент.
Смотрите, мы сейчас сдвинулись с обсуждения выставки на обсуждение этой проблемы. Вот вы согласны с тем, что выставленные в музее вещи...
Не надо делать вид, что вы занимаетесь эстетизмом. Там речь шла о определенном месседже, идеологическом.
Отец Андрей, я поясню. Имеется в виду, что... Вот сам факт того, что это художественная выставка, как это преподносилось с самого начала, это есть те самые кавычки, в которых все уже становится достаточно условным. Вот люди же идут туда не как в церковь, люди идут туда как на выставку, то есть они по определению должны воспринимать в эстетическом контексте.
Митинг туда.
Нет,
ваши единомышленники.
Нет, отец Андрей, вы когда, если бы вы там решили пойти туда, на эту выставку, вы же понимали, что вы бы шли не в церковь, а именно в некое место, где будет нечто претендующее на искусство. Пусть даже это неудачное искусство, но оно же именно в таком контексте выставлялось.
Нет, совершенно нет. Вновь говорю, эти вещи создавались не как произведение искусства, а как средство тоталитарной войны на уничтожение противника.
А как вы это определили?
Ну, вы же не видели эти вещи, раз.
Ну, не надо,
вы не знаете, Бога, слушайте, это творчество, два.
Это
вы
не знаете... такие гениальные... Знаете, я еще и картины Рембрандта, как большинство наших школьников, не видел.
Вы
да?
знаете, что
это
вы...
не означает, что не имею права судить об этих картинах.
Нет, вы имеете право судить.
Но между Рембрандтом и картинкой в альбоме есть огромная разница.
Вы знаете, вы...
простите, в этих инсталляциях...
Я должен вам повторить такую вещь. Я должен вам сказать, что прежде чем судить... Вы имеете право судить, но вы... В общем-то говоря, не имеете права судить. Я не видел, но я скажу.
Нет, ну, отец Андрей говорит, что он видел просто на фотографиях. Так что это, в принципе...
Там что-то очень важное исчезло, что ли? Или появилось, осталось за кадром?
Конечно.
Ну, безусловно, не надо преувеличивать. Знаете, это не есть.
Вы знаете, мы сейчас... Мы сейчас давайте обсуждать все-таки тему по существу. Мы
нет,
не
будем... По существу. Опять уходите от темы. Вот имеете право люди прийти и нагадить в душу окружающих,
значит,
а потом говорить, фу, какие вы не эстеты, вы не поняли. Мы же эстетски нагадили.
Вот проблема, мне кажется, я бы обозначил нашу дискуссию сейчас, вот на данной ситуации, следующим образом, прежде чем прийти к следующей теме. Значит, я считаю, что у нас не существует единого конфессионального пространства, которое покрывает всю территорию нашей страны или нашего города. У нас существуют конфессиональные зоны. Там зона православная, зона мусульманская, зона там буддийская. Но существует у нас еще и зона свободная от конфессиональной привязки. Понимаете, существует зона светского государства, в котором находятся институции культуры, пользующиеся и показывающие знаки разных конфессий в том числе. И эти знаки разных конфессий обретают в этом пространстве, в этом неконфессиональном пространстве иной эстетический смысл. Иное, другое значение звучания. Понимаете? Вы, вероятно, полагаете, что такого отдельного от конфессии пространства не существует. А я считаю, что существует. Музей это свободное от конфессионального
пространства. Да, ну давайте дадим возможность отцу Андрею ответить. Собственно, считаете ли вы, что есть некие зоны светскости, где не могут какие-то конфессии определять правила игры?
Да, безусловно, что существует. Нет, во-первых, ладно, насчет правил игры. Есть светский мир. В этом светском мире, естественно, так или иначе, будут существовать прямые цитаты, аллюзии, закавычные, полуспрятанные, нательные сакральные тексты и символы. Это совершенно все естественно и нормально. Вопрос в другом, что когда эти символы сознательно профанируются.
Нет, ну, они в любом светском тексте сознательно профанируются.
Нет, я уточню. Давайте пример.
Они профанируются.
Давайте конкретный пример. Вот, предположим, у мусульман тоже есть ряд обычаев, которыми они очень дорожат, особенно в странах исламского мира. Например, там в некоторых странах женщинам запрещено ходить без паранджи. Но вот, отец Андрей, если, например, российские мусульмане скажут, что для нас оскорбительно вид женщины без паранджи на улице, пожалуйста, соблюдайте нас, не оскорбляйте наши символы веры, нашу веру, пожалуйста, тоже все одевайтесь так, как нам кажется неоскорбительным. Вы же, наверное, будете возражать против такой логики?
Просто, к счастью, мусульмане так никогда не скажут.
Фундаменталистских странах они говорят так, они заставляют всех одеться в паранджи.
А я напоминаю, что у нас в гостях диакон Андрей Кураев и искусствовед Андрей Ерофеев. Мы обсуждаем границы дозволенного в искусстве. И через пару минут на волнах Радио Свобода мы встретимся после короткого выпуска новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела о подрыве пассажирского поезда «Невский экспресс». По версии следствия, жители Ингушетии Макшарип Хидриев и Саламбек Захиев приобрели взрывчатое вещество, а организатор преступления Павел Косолапов изготовил и установил взрывное устройство. «Невский экспресс», следовавший из Москвы в Петербург, сошел с рельсов 13 августа 2007 года. Никто не погиб, десятки человек были ранены. В Чечне задержан местный житель, который подозревается в том, что он состоял в группе боевиков Мусаева. Ранее сообщалось, что в Веденском районе Чечни в результате взрыва мины погиб военнослужащий. Погибший был инструктором группы разведки. Российская правозащитница и журналистка Елена Маглеванная попросила политического убежища в Финляндии. Ранее суд в Волгограде признал журналистку виновной в распространении недостоверной информации о пытках в российских колониях и приговорил ее к крупному штрафу. В Москве сгорела машина известного оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Как сообщил пресс-секретарь Лимонова Александр Аверин, предположительно, в нее было заложено какое-то устройство. Когда водитель Лимонова завел машину, она загорелась. В окружении Эдуарда Лимонова связывают инцидент с его политической деятельностью. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила за проведение независимого расследования фактов гибели мирного населения на Шри-Ланке в ходе недавних боев армии с тамильскими сепаратистами. В Иране сегодня казнены 3 человека, которых обвиняли в причастности к взрыву в шиитской мечети в городе Захидан на юго-востоке страны. В Малайзии пограничники задержали контрабандистов, которые пытались перевезти в Таиланд 5 тигровых шкур общей стоимостью около 25 тысяч долларов.
В эфире «Радио Свобода». Я напомню, что тема нашей сегодняшней программы «Лицом к событию» — это границы дозволенного в искусстве, и мы ее обсуждаем с диаконом Андреем Кураевым и искусствоведом Андреем Ерофеевым. Мы попытались в первой половине программы немного определиться с тем, есть ли какие-то различные зоны, в которых действуют различные правила, и вроде бы, как мне показалось, определились, что такие зоны есть, но до сих пор не договорились о критериях, по которым можно судить, насколько справедливы вот, требования деятелей тех или иных конфессий по отношению ко всему обществу. Вот в этой связи у меня, собственно, вопрос к Андрею Кураеву. Вот вы говорили о том, что во всех странах действительно есть какие-то принципы, которые нельзя нарушать, чтобы не оскорблять чувства верующих, и приводили какие-то примеры, но когда мы заговорили о странах там, исламского фундаментализма, оказалось, что в принципе в разных странах эти границы установлены по-разному. Вот хотелось бы все-таки уточнить, есть ли какие-то основополагающие принципы, которые позволит государству в нужный момент остановить деятелей церковных и сказать им, вот, ребята, вы залезаете на нашу государственную территорию. Вот как вы для себя определяете эти принципы?
Я не могу говорить от имени государства, полагая, что в законе, в законе о свободе совести эти вещи должны быть сформулированы. И они там отчасти есть.
Ну вот вы как их для себя понимаете просто? Где вы почувствуете, что действительно вот это уже не ваша как бы сфера компетенции, а сфера светской компетенции? Где вы не имеете права навязывать требования?
Я думаю, что это граница между дискуссией и критикой, которая уместна по-любому, о чем бы ни шла речь, в том числе о религиозных убеждениях человека. И когда речь идет именно о таком же стебной пропаганде и издевательством над другим человеком.
Ну, это только очень расплывчатая граница, потому что всегда можно сказать, что «а я вот чувствую здесь стеб, а я чувствую здесь дискуссию». Это же очень сложно определить, вам не кажется?
Сложно, поэтому действительно пусть будет, соответственно, нормальный компетентный анализ.
И справедливый суд. Хорошо. Вопрос Андрею Ерофееву. Вот вы считаете, есть какие-то объективные критерии, которые позволят поставить границу между вот, оскорблением и дискуссией?
Вы знаете, я вообще считаю, что границы, конечно, есть дозволенного. Прежде всего, если искусство переходит из категории образа в некую непосредственную практику, если образ подменяется прямым действием, особенно действием насильственным, которое не оставляет зрителю или там, свидетелю, слушателю свободы действий и свободы размышлений, дистанции, то вот это и есть граница, к которой не надо приходить. То есть искусство не должно насиловать, не должно подавлять физически, психологически, духовно подавлять человека. Оно должно оставлять человеку возможность, лазейку всегда уйти. Закрыть книжку, выйти с этой выставки, выйти из кинотеатра, фильм, который, когда если не понравился, и прежде всего освободиться. То есть освободиться от навязчивого образа.
Ну, а приведите пример случая, когда вот вы бы посчитали, что это уже чрезмерно. Вот где, чего искусство делать не может?
Ну, знаете, вот, например, в практиках радикального перформанса, когда зрители оказывались жертвами перформансиста, причем заранее они как бы не были оповещены о готовящемся нападении на них. Там Олег Кулик вдруг бросался на публику, начинал кусать, да? Вот это, я считаю, уже переход за грань, ну, как бы за грань, собственно говоря, художественного образа. Во всех остальных случаях, вот с одной стороны, есть уместность, искусство должно реализовываться по месту, да, по месту, не вторгаясь на те площадки, где действительно его текст может казаться оскорбительным.
То есть... Мне кажется, вы тут затронули одну очень интересную тему. В связи с этим я хотел бы задать вопрос Андрею Кураеву. Вот, может быть, действительно очень важной вещью является некое предупреждение заранее. То есть, чтобы человек не оказался пассивной жертвой некой такой вот агрессии, что ли, со стороны художника. То есть, например, если на входе в центр Сахарова будет висеть табличка «Осторожно, там, уважаемые представители там, православной конфессии, здесь могут содержаться материалы, которые там, могут быть сочтены вами как оскорбительные», то тогда она будет приобретать другой контекст. Как вы считаете?
Нет, это совершенно искусственный критерий. Ну, что сказать? Вы знаете, мы организуем кружок Гитлерюгенда, но просто евреям сюда вход воспрещен, да? То есть евреев могут здесь ждать неприятности. Но мы будем воспитывать молодежь на идею Гитлерюгенда.
Нет, ну все-таки вы здесь немножко подменяете понятие. Гитлерюгенд – это призывы...
На этой выставке людям делают инъекцию ненависти к христианству.
А в чем инъекция ненависти? Это уже довольно спорный вопрос. В чем... Как вы делаете вывод из того, что здесь есть некая ирония, может быть, некоторый стёб, что это призыв к насилию? Это же очень сильный шаг вы делаете, мне кажется.
Ну, как я думаю, что воспитание презрения, крайне негативного отношения.
Нет, ну хорошо, тогда можно сказать, что и, скажем там, ирония над Путиным – это тоже призыв к насилию над президентом и к свержению конституционного строя. Тогда можно запрещать любой сарказм в газетах, любую иронию. Это не очень будет похоже на демократическое государство.
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки отношение к Путину и к Христу у людей немножко разное. И вроде бы наш президент не претендует на то, чтобы быть жизненным нервом, смыслом жизни, святыней. А здесь речь идет не о святыне.
Вы знаете, вот мне кажется, что проблема вот в какую плоскость здесь упирается. Это когда путается означаемое и означающее. Знак и как бы само существо вот
хорошо. Означаемого. Вот передо мной, скажем, да, вот замечательная ваша инсталляция, как вам кажется, да? Тарелка черной икры под окладом иконы Богородицы.
Да.
Вот объясните мне, что же хотел сказать художник?
Хорошо, с удовольствием объясню вам. Значит, это, во-первых, не тарелка. Почему тарелка? Это действительно, работа Александра Косолапова называется «Икона икры». И не посвящена она ни иконе, и ни вере, и ни христианству. Она посвящена вот чему. Это как бы такой спор с Энди Уорхолом, который сказал в свое время, что американский продукт по существу своему демократичен. Это Кока-Кола, которую пьет и президент, и последний нищий. И всегда Кока-Кола одинаковая, и всегда она в одинаковой упаковке. А Косолапов говорит, а вот русский продукт изначально в русской цивилизации совершенно другой смысл носит. Он эксклюзивен, он особенен, он редок, и им пользуется элита. И он требует для себя отдельную особую упаковку. Понимаете? Это о характере цивилизации и характере...
Так,
правильно, неправильно, вы понимаете? Вам это кажется неправильно, это художник. Художник предлагает такой концепт, такое прочтение русской цивилизации. Так построены наши города, так построена наша предметная среда.
Продуктом, который выбрасывали не ели на Руси.
Ну хорошо, это же он не говорит не про то, что было на Руси. Он говорит про то, что существует.
Доме. Икона была в каждом доме.
Вы понимаете?
Это было раньше, отец Андрей. Сейчас-то все-таки не
изменилось. Мы сейчас говорим не. Вы понимаете, вот как раз вы смотря.
Вот мы видим человека, который выносит приговор вообще всей моей русской истории. Не зная ее.
Смотря на оклад, вы сразу говорите, это икона. А это не икона, это знак. Простите, который отделен от иконы.
Я вот на этом окладе читаю буквы. Не на этом, подождите. Матерь Божья.
Ну и что?
это же фотографии, которые... От... Вы понимаете, вы мне сейчас скажете, нельзя пользоваться окладами, нельзя пользоваться религиозным образом, нельзя пользоваться крестом, нельзя пользоваться изображением храма. Ничего нельзя, не трогайте наши образы, скажете
да,
вы.
А между прочим, еще лучше уезжайте из России.
Нет, а между... Спасибо большое. Да, вы, по-моему, больше путешествуете, чем я. Меня заставили за ваших действий в Москве, привязали и не дают вообще выезжать. У меня подписка о невыезде как раз. Вот, знаете, я что хочу вам сказать. Значит, художник оперирует знаками, и ему должна быть предоставлена свобода оперирования знаками. Для того, чтобы, пользоваться образами. Знаки, это как...
Ваша секта, она только себе разрешает полную свободу.
Вы опять начали ругаться. Конечно. Вы опять начали ругаться. Значит, я не говорю, не называю вас сектой, вы меня называете сектой почему-то. Я говорю, что художник...
Это реальное функционирование вашей группы.
Итак, смотри, давайте все-таки...
в западном мире, последние лет 20 в России, это именно такая сектантская деятельность.
Отец Андрей, удивительно нетолерантно выступаете, но дело даже не в этом,
совершенно
а в том, что...
Я не обязан быть толерантным.
Не
это
обязан,
мир,
да.
придуманный вашей сектой.
Не обязан. Но прелесть нашей сегодняшней дискуссии, что мы имеем редкую возможность обсудить некоторые вещи, которые невозможно на митинге, невозможно, может быть, даже в зале суда, но будут очень...
Вообще интересно, что искусство современное, авангардное, которое всегда было нетолерантно, но имеет уже солидную историю за своей спиной, то есть вот больше 100 лет, оно вот учит в моем лице толерантности господина Кураева, который вот неофит недавно возродившегося религиозного движения. И это любопытно. Вот вы юные души, прыгающие от радости, что они открыли для себя какую-то новую истину, и вот, знаете, такие стареющие авангардисты.
Больше 20 лет, 27 лет уже подсчитал. Это не неофитство.
Ну хорошо, не будем обсуждать тему неофитства, будем обсуждать все-таки тему границ дозволенного, и здесь, мне кажется, мы подошли к, опять же, очень интересной теме о том, что такое знак, и как его можно использовать. Вот все-таки, возвращаясь к примеру Пушкинского музея, где в историческом контексте выставлялись и полотна там нацистской пропаганды со свастикой и так далее, и Андрей Кураев признал, что вот в этом контексте действительно можно говорить о том, что здесь вот были поставлены кавычки, и это нельзя воспринимать...
17 мгновений весны, это
17 мгновений весны, это тоже, нацизм. Да, не пропаганда. Здесь, я думаю, тоже не будет спорить Андрей Кураев. Так, собственно, вот где грань между тем, что имеет вот некоторую условность, и тем, что условности не имеет? Вот если вот, отец Андрей, если вот сейчас вот перед вами сидит искусствовед Андрей Ерофеев, и сам же от лица организатора этой выставки утверждает, что эти кавычки есть. Ну уж, наверное, как бы он сделал все для того, чтобы их поставить.
Что он врет. Вот и все.
Нет, а как вы это определяете? Я понимаю, что вы считаете, как вы это определяете?
Я просто вот смотрю на эти произведения искусства, опять же, вспоминаю их беседы, интервью трехлетней давности. Никаких кавычек там близко не было. А каждое их выступление дышит ненавистью христиан.
Нет, отец Андрей, вы немножко опять, как бы, получается, возвращаетесь к содержанию полотен. Если мы вернемся к содержанию...
А вы не хотите,
если
чтобы я об этом не говорил.
Я же вам только что привел пример о том, что вот на те нацистские полотна, которые выставлялись в Пушкинском музее, они были, безусловно, нацистскими. И там в самих полотнах был точно уж призыв к насилию.
Но организаторы этой экспозиции никогда себя с нацизмом и его лозунгами не отождествляли. А здесь
безусловно.
Эти организаторы и эти, скажем так, художники, они вполне утверждают, да, это наши затаенные мысли.
Ну, так...
Это наша публичная исповедь. Это вот я говорю миру «Орби эт урби».
Но они
себя не отделяют от этих произведений.
Они себя не отделяют от этих произведений, но они себя отделяют от какой-либо привязки к конфессиям и к отношению к конфессиям. Это, ну, они сами по себе являются кавычками.
Или внеконфессиональные, или сатанисты, я понимаю, да.
То есть они сами по себе являются некоторыми кавычками. То есть...
Вы знаете, мне вообще кажется, что вы напрасно так накручиваете на наших художников, тем более, что здесь... на выставке были представлены, да и вообще мы говорим о художниках известных, там Илья Кабаков, там Александр Косолапов, Леонид Соков, Бахчинян и так далее, и так далее. Мне вообще кажется, что конфликт, между прочим, носит... Это не конфликт между церковью и искусством. Это мы как раз скорее жертвы этого конфликта, который разжигают ультраправые националисты и фашистующие элементы. Вот, а им-то важно столкнуть две силы, которые по существу не враждебны. Потому что, понимаете, господин Кураев, вот вы, наверное, не будете отрицать того факта, что православная церковь, именно православная церковь, очень часто обращалась к современному ему искусству в истории, чтобы продвигать свое влияние на общество. Барокко русское делалось. Барокко или рококо – это совершенно не конфессиональные стили. Напротив, далеко от этого. И тем не менее, православная церковь использовала рококо, использовала стиль модерн, который вообще декадентский стиль, можно сказать, чрезвычайно далекий от настроений православных, тем не менее использовали это. И единственное, когда нарушились эти связи между церковью и современной культурой, это в советское время. Скажите, где мы оказались жертвой?
Использовали эти силы, стили для того, чтобы поёрничать, высмеять свою собственную веру.
Вы знаете, что я вам скажу, что и было и то, и другое, потому что у Пушкина, у Лермонтова есть стихи и очень религиозные, и, как вы знаете, фактически богохульские. И то же самое можно сказать и про изобразительную культуру нашу, потому что, если вспомнить там Перова или Репина, то это очень неуважительное отношение к образу священнослужителя. И в то же время создавались фрески Врубеля там и Васнецова и так далее. Понимаете, я думаю, что, конечно, надо проводить селекцию и отбирать людей, которые больше церкви подходят, и как бы от тех, кто подходит меньше, но тем не менее, вот так огульно отбрасывать всю современную культуру, называя нас сектой.
Ну, не надо свою секту, сказать, со всей современной культурой.
А что, а кого вы пригласили? Вот кого вы в отстроенные храмы пригласили делать фрески или строить эти храмы? Вы посмотрите, что вы сделали? Вы насытили их чудовищным китчем. Чудовищным, понимаете? Иконы, которые сделаны из фоторепродукций. Вы, понимаете, вы абсолютно отрезали живую творческую энергию, не пустили ее к себе, не пустили совсем. Вы посмотрите, какие строятся сейчас храмы. Это же просто уму непостижимо, насколько это чудовищно по архитектуре, насколько это безвкусно и безобразно, понимаете? Куда делся русский талант?
Безвкусно и безобразно было то, что на вашей выставке было собрано.
Потому что вы не позвали талантливых русских архитекторов. Секторов.
Мы и не позовем.
Да я сейчас, подождите, оставьте вы в покое нашу секту. Я вам хочу сказать, что достаточно у нас талантливых людей, которые представляют современное искусство в разных стилях.
Людей, которые с вами не согласились.
В разных стилях. Вы не позвали никого. И вы не позвали потому, что, к сожалению, в вашей среде люди торжествуют, люди необразованные в плане культурном. Вы образованы, конечно, конфессионально, но культурно вы, к сожалению, близки к мракобесию. Понимаете, я вас не обвиняю. Я думаю, что со временем вернется это образование. Потому что образования нет у нас. Образование современной культуры у нас не построено. У нас государство этим не занимается. А в частные институции, конечно, не справляются с этим. Это понятно. Но, тем не менее, надо, мне кажется, понять вот какой момент. Что нас с вами искусственно сталкивают лбами. Понимаете, мы действительно далеки. Но мы действительно на разных волнах находимся. Но мы можем договориться. Понимаете, мы, тем не менее, не враждебны вам. И да, хорошо, оставим секту. Просто в целом
давайте,
современная культура не враждебна вам.
Вспомним, про ваше существование мы ничего не знали,
если вы
не начали исходить вашими этими произведениями искусства.
Вы знаете, я должен вам сказать, что наше существование, если вы говорите наше существование, современное искусство в России возродилось на второй день после смерти Сталина. И возродилось, и существовало все вот 50-60 лет конца после сталинского периода советской власти, в подпольном плане, потом потихонечку выходя на поверхность, было катакомбное искусство и была, с другой стороны, катакомбная церковь. И у нас существовала параллельная история и вас, и нас. Мы друг друга не очень знали. Надо знакомиться сейчас, понимаете, постараться найти те для вас здоровые силы, как вам кажется, здоровые в современном искусстве, которые могли бы с вами сотрудничать.
Мы же не к вам,
между прочим, отталкиваете всех. Вот,
все,
и при этом
как-нибудь, ну, избавьте привычки говорить от имени всех. Это не все искусство, вся
интеллигенция. А кого вы пригласили? Подождите, кого вы из художников пригласили? Кого? Кого, кроме ходьковских подмастерьев, которые лепят какую-то...
Говорю, не надо путать внутрихрамовое искусство и просто пространство христиански ориентированного искусства.
Вы пригласили хоть очень одного художника, талантливого, российского, который бы вам расписал церковь, как вы расписал ее Васнецов или расписал ее Врубель? Нет, не вот пригласили.
Васнецов и Врубель у вас... будут у нас расписывать, будут расписывать.
Кто у вас
а
будет?
Как вы, нет.
Нет, кто у вас будет? Кто? Назовите имена.
А почему думаете, что мы должны именно ваших кощунников?
Нет, почему кощунников? Нет, отец Андрей, ну действительно, может быть, в другом стиле, в вашем направлении есть какие-то имена?
Этот стиль освещать, я не понимаю.
Нет, ну...
Я считаю, что то, что делает это направление, чистая деструкция.
Нет, мы понимаем. Сейчас речь идет о другом.
Мне стыдно за наших братьев-католиков, которые повелись на поводу, попробовали нет. с вами дружить.
Нет, отец Андрей...
Это такое позорище, их современные костелы.
Отец Андрей, здесь речь идет о другом.
Вы видели храм, который построил Ле Корбюзье?
Давайте не будем говорить одновременно. Отец Андрей, давайте назовите просто пару имен тех художников, которых вы уважаете в современной России.
Я не патриархийный искусствовед. Я не выставляю никакие заказы.
Ну, то есть, ну, вы, наверное, могли бы знать, если бы они были какими-то уважаемыми или известными, или вы просто не интересуетесь, вы это имеете в виду?
Архитекторов. А архитекторов назовите. Кто-нибудь из известных архитекторов сотрудничает с
вами? Знаете, у меня есть свои представления о том и свои поводы критически относиться к тому, что происходит в современной церковной живописи, архитектуре.
Хорошо.
Но это не означает, что вы правы.
Нет, разумеется. Отец Андрей, другой пример. Вот был такой знаменитый художник Сальвадор Дали. Безумно религиозный человек, просто фанатик от религии, но при этом его произведения были достаточно смелыми и не всегда были правильно понятыми, собственно, христианами и представителями вот разных конфессий. Вот вопрос в том, как вы определяете, а что хотел сказать художник, особенно в условиях, когда вы сейчас видите, что Андрей Ерофеев утверждает, что он этого совсем не хотел сказать. Из чего вы делаете вывод о том, как он относится к вам?
Ну, говорю, поднимите архивы трехлетней давности, а история вообще 2003-го, где-нибудь первые эти выставки с Мадуровым и так далее. Посмотрите, сколько было заявлений и интерпретаций, которые сами эти инсталляторы давали своим произведениям.
И что же там было? Нет, вы же,
там
наверное, помните?
Откровенный совершенно призыв «нет» этим зажравшимся попам и так далее.
Нет, минуточку, «нет» зажравшимся попам, я думаю, и вы поддержите призыв против, скажем так, неправильного понимания религиозных ценностей, против...
Вы знаете, между прочим,
нет религиозных
вы знаете,
ценностей,
между прочим, я должен вам сказать, что вот я хорошо знаю круг российских современных художников, здесь вообще... В нем нет таких антиклерикальных настроений. Вот зажравшиеся толстые попы, во-первых, этих попов не так много, по-моему, вы еще не успели зажраться. Вот. А к тому же это скорее вы на Перова там, понимаете, киваете, я не знаю, на кого там, на Кустодиева. Здесь как раз нет. Художники достаточно терпимые, и многие из них верующие. Другое дело, что стилистика их работы, ну, как бы далека от тех представлений эстетических, которые распространены в традиционном российском обществе, потому что оно 100 лет было отсечено от современной культуры визуальной. Понятно. Вот, но вы зря считаете, что есть такая нацеленность на изобличение вас. Это, мне кажется, что какое-то странное вы унаследовали желание бороться с искусством,
сказать,
которое было у советских.
Это искренняя ненависть ко Христу, а не к нам.
Нет, вы знаете, какое-то желание бороться с искусством, которое вот я только слышал подобные речи в советское время, вот когда советские идеологи были уверены, что все художники живые свободные люди, что они антисоветские настроенные. Вот художника надо бояться, потому что он обязательно антисоветский, обязательно развратник при этом, бабник и пьяница. Но это, понимаете, это отрицательный образ художника, его продукция, это был навязанный советской властью и гитлеризмом, кстати, тоже образ, потому что вообще тоталитарная власть не любит, боится свободного образа, свободного высказывания и высказывания на современном языке. Поэтому тоталитарный режим действительно идеологически очень активно боролся с искусством, с фигурой художника как такового, как носителя независимой словесной или визуальной мысли. Но почему церковь должна бороться? Почему вы должны становиться наследниками тоталитарного режима и подходов тоталитарных? Почему вы должны...
Ну, давайте дадим возможность ответить.
Вы для нас не существовали, пока не стали мочиться в наш адрес. Ну, может, потом еще и удивляетесь, а что это вы реагируете-то?
Ну, отец Андрей, может, вы просто не знали? Может, вы просто не интересовались?
Пока вы там упражнялись с консервными баночками и так далее, с трупиками котиков и собачек, это одно. Когда эти инсталляции, так называемые, перешли уже в прямое кощунство, когда вы обратились к нашему срезу жизни и нашим символам, и вы хотите, чтобы мы этого не замечали?
Нет, ну это же может быть и символы тех же самых художников, если они верующие. Они тоже считают себя православными, может быть, и может быть они тоже считают, что они имеют право отстаивать христианские ценности так, как они думают.
Как-то вот не замечал, хотя до меня доходили. Вот вспоминаю я сейчас интервью некоторых из авторов «Социализации», которые были возмущены тем, что их произведения оказались в таком контексте на выставке. Насчет кавычек.
Было ли такое, вопрос Андрея Ерофеева?
Да, не бывало такое, да.
Нет, я такого не помню, хотя я хочу сказать, что мы вот уходим от этой темы, а между прочим, было бы интересно, действительно, если бы православная церковь обратилась бы к современной культуре с предложением, ну, как-то... Хотя бы
сблизиться.
Эскизно, ладно, не хотите давать храмы, дайте хотя бы, сделайте конкурсы, проводите открытые конкурсы на храм, на храмовую архитектуру или на храмовые росписи. Понимаете, это не повредит вашему имиджу ничуть.
У нас осталась буквально одна минута, хотел бы короткий вопрос, короткий ответ каждому из наших гостей. Отец Андрей, как вы вот видите эту ситуацию в будущем? Удастся ли, вот судя по тому, что вы видите сейчас, помириться деятелям искусства современного и христианским активистам, не знаю, как назвать тех людей, которые подали в суд на...
Так, ну и говорю, деятели современного искусства — это тысячи людей совершенно разных художественных направлений, разных мировоззрений. И поэтому это настолько же глупо говорить, что у церкви конфликт с интеллигенцией. Разная интеллигенция есть. Есть и вполне церковные, есть, которые находятся в спокойном с нами диалоге, критическом диалоге. А есть, конечно же, и люди, хоть и с высшим образованием, но которые только в истерической манере могут говорить о православии. Разные люди есть. Точно так же и в мире художников. И не надо одной группе усваивать себе право говорить от имени всех и вся.
Мысль понятна. Тот же вопрос Андрею Ерофееву. Как вы видите вот развитие этой ситуации в отношениях?
Вы знаете, я думаю, что вот этот запретительный пыл, эту вот агрессию, которую проявляет церковь, она, ее лучше было бы направить против реальных тем сфер, где есть и порнография, где есть насилие, то есть против массовой культуры. Лучше заниматься вот этой сферой, где действительно существуют выходы, переходы всех границ, и выходы в ситуации очень сомнительные и очень негативные.
Спасибо нашим сегодняшним гостям. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были диакон Андрей Кураев и искусствовед Андрей Ерофеев. В программе «Лицом к событию» мы обсуждали границы дозволенного в искусстве. У микрофона был Роман Доброхотов. До встречи на волнах Радио Свободы.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась массовая драка, в результате которой 8 полицейских и 5...
Мировой экономический кризис провоцирует кризис в области прав человека.
Поддерживаю концепцию двух государств, которые даст израильтянам и палестинцам...
Ходит спецоперации в центральной части Нальчика.
Военные нападавшие работниками милиции при задержании...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Я пришла просто к своим сестрам и сказала, вот я лесбиянка, хотите меня принимайте такой, хотите не принимайте такой. Была такая, знаете, затяжная пауза.
В «Поверх барьеров» передача «Люди другой ориентации».
Я работаю волонтером, и недавно выслушал себе такую фразу. Ну, если к нам приходит Тадик, он приходит с историями о пидорасах. Простите, в эфир, надеюсь, нет. С сумкой полной презервативов.
Слушайте этот выпуск в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».